Потому что помните, пожалуйста, все еще мы с вами разбираемся. Апостол Павел отвечает на вопрос верующих Коринфа, который они задали ему в письме, да? И отрывок, о котором мы, в общем-то, говорим, он покрывает несколько глав, начиная с 8 главы, это 8, 9 и 10 по 13 стих, по крайней мере, пока мы с вами собираемся поговорить. И вы помните, они задавали ему вопрос, там было несколько вопросов в этом письме. Первый вопрос, апостол Павел, он коснулся его в 7 главе, это был вопрос о женитьбе и замужестве, да? А теперь вот в 8 главе стал вопрос об идоложертвенном, да? Что делать? Как нам с вами поступать? Есть нам мясо, которое принесли в жертву идолам, или не есть его, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? И апостол Павел начинает говорить, мы с вами говорили в прошлый раз, мы с вами коснулись двух глав, потому что вот этот отрывок, он все касается этого вопроса об идоложертвенном, где апостол Павел начинает говорить очень интересно, начинает говорить о свободе, о том, что, в общем-то, верующие люди, мы самые свободные люди. Но на самом деле наша свобода, она имеет ограничения на самом деле. Подобно тому, как самым свободным существом вообще является Господь. Нет ничего извне, что его бы ограничило, но вместе с тем, Библия говорит, он сам для себя является ограничителем, то есть его моральная природа. То есть он никогда не делает и не говорит ничего, что противоречило бы его природе. И апостол Павел, начиная говорить об идоложертвенном, он говорит, ну что такое идол? Идол ничто, а мы знаем это, нам это знание дано, да, помните. Мы абсолютно свободны, он говорит. И идол ничто. А то, что люди поклоняются каким-то идолам, они на самом деле поклоняются впустую. Другое дело, что это связано с поклонением бесам, да, он говорит. Но мы знаем, что нету Бога, кроме единого Творца. Поэтому то, что они там приносят кому-то эти жертвы, это ерунда полная, да, Павел говорит. И в принципе, помолившись, мы можем есть, потому что мы знаем, что нету другого Бога, кроме одного. Но, апостол Павел говорит, все дело в том, что знание не может быть единственным, скажем так, мотиватором в нашей с вами жизни. Да? Если только лишь мы что-либо делаем или говорим, мотивируемые знанием, это проблема. Потому что это приводит к гордости очень часто. Но знание должно быть в нашей жизни уравновешено принципом любви. Потому что мы в своей свободе и в своем знании можем повредить совесть другого человека, которого такого знания пока еще на самом деле нет. И Павел говорит, что если мы так делаем, мы на самом деле согрешаем против человека, за которого умер Христос. И другими словами, делая это, мы согрешаем против самого Христа. И потом, вот озвучив этот принцип, он начинает иллюстрировать его. И вот он иллюстрирует здесь в 8 главе. В 9 главе он иллюстрирует, да, он начинает говорить о себе, вот, о том, что он абсолютно свободен. И более того, эта свобода в его жизни, она принесла ему еще определенные привилегии, будучи апостолом. Да? И вот он говорит, там, что он свободен, там, я не знаю, жениться, как другие братья, брат Господа Иисуса Христа по плоти, Яков, например, там, или Петр, апостол. Там, да? Он свободен... скажем так, принимать помощь от церквей, чтобы быть у них на содержании, когда он проповедует, он об этом говорит, да? Но он дальше говорит, что он этого не делает по одной причине, что он этой свободой может пожертвовать ради любви, да? Чтобы не сделать никому никакого преткновения. Особенно, когда речь идет о проповеди Евангелия. Ну и более того, он говорит, что он готов был отказаться от всех прав, кроме одного. Право, которое дал ему Господь, проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И более того, помните, мы с вами говорили, что он готов, он сказал, что он готов умереть, но не позволить никому похитить у него, что его награда. А вот дальше очень интересно, мне очень нравится этот раздел, с 1 по 13 стих, мы сейчас почитаем с вами 10 главу. Павел начинает, продолжает иллюстрировать этот принцип, но он продолжает его иллюстрировать, теперь он берет за пример жизнь целого народа, народа израильского. Давайте мы почитаем сначала, потом поговорим. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы мы могли перенести. Интересный отрывок, да? Обратите внимание, Павел все еще продолжает иллюстрировать принцип, который я только что озвучил. Он сказал, что мы не можем поступать в своей жизни исключительно мотивируемым знанием, которое нам дано, потому что верующие – это самые свободные люди на самом деле, да? Но знание, неуравновешенное любовью, приводит к гордости всегда. А гордость – это то, что является препятствием в наших отношениях с Богом, потому что Господь говорит, что Он гордым, что противится. Благодать Он будет давать и дает ее смиренным. И поэтому Павел говорит, что если кого-то соблазняет то, что он ест мясо, он готов отказаться от этого вообще. Он свободен. Но ради немощи ближнего, чтобы не разрушить его совесть, может быть, не настолько свободную, как совесть апостола Павла, Павел говорит, что он не будет ставить препятствий в жизни кого-либо. И вот здесь он иллюстрирует, смотрите, он иллюстрирует теперь тот же самый принцип на примере жизни целого народа. Итак, смотрите. Он говорит: не хочу вас, братья, оставить в неведении. Он говорит об Израиле. Он говорит о моменте, когда Бог выводил евреев из Египта. Вы знаете, что Египет это было что? Они там были 430 лет кем? Рабами. И когда они были рабами, понятно, Бог их не оставлял, но Он не говорил к ним. Он не давал им закона, Он не требовал от них исполнения закона, потому что они были рабами других, они были рабами Египта. Но Он их сначала вывел в пустыню, помните? Они 2 года там были сначала, у Синая. Он им дал закон, а потом, они не войдя в Кадеш-Варнина, 40 лет отправились, на 38 лет отправились, на 38 лет отправились в пустыню, да? Вы помните. Так вот, смотрите, он говорит: не хочу вас оставить в неведении. Он говорит: наши отцы все были под облаком. О чем идет речь? Речь идет, по сути, о рождении народа израильского, как нации. Ну да, родоначальником был Авраам. Ну да, был Иаков, был, вернее, Исаак и Иаков. Но как народ они родились, когда он вывел их из Египта. Вы знаете, с этого момента, как только они были в Синае, как только этот завет Господь заключил с Моисеем, а это был завет, и они получили условия этого завета, это был закон. Этот закон стал определяющим для народа израильского. Даже уже после рассеяния, где бы еврейская община ни появлялась, диаспора, отличающей чертой было то, что у них был закон. Это то, что позволило Израилю выжить, я имею в виду евреям. Они не ассимилировались с другими народами. Они не смешались с ними никогда. Они остались, и определяющим фактором был закон. Это был момент рождения народа израильского. Это был момент их освобождения. Помните, Павел говорит о принципе свобода. Родился народ, они вышли оттуда. Он их вывел через Моисея. И он говорит, они все прошли под облаком. Что это значит? Вы помните, что такое шекина? Они видели этот облако, этот столб облачный или огненный ночью, который был над Скинией. Это было присутствие кого? Самого Бога. Так вот, указание на то, что они все были под облаком, говорит о божественном водительстве. Так это Бог их выводил. Это не они там, скажем так, завоевали себе эту свободу. И речь идет о катастрофических привилегиях. Слушайте, свобода приносит привилегии. Павел, говоря, например, о своей свободе, что он апостол, он говорит, что у него, как у апостола, куча прав, которые дал ему Господь. Но он волен был этими правами не пользоваться. Ради любви, ради спасения хотя бы кого-то. Чтобы не положить препятствие проповеди Евангелия. Так вот, смотрите, свобода принесла громадные привилегии этому народу. И очень интересно, Павел сейчас здесь иллюстрируя, говорит, наличие привилегий, которое является средством свободы, наличие прав, которое является средством свободы, абсолютно не гарантирует нас с вами от падения. Он здесь об этом начинает говорить, очень интересно. Смотрите, он говорит, они все сначала прошли под облаком. Это было божественное водительство, их Бог выводил. Они прошли сквозь море. Что такое было сквозь море? Вы же помните всю эту историю. Это был момент их освобождения, потому что в море была потоплена вся армия фараона. Это был момент их освобождения. И там, на том берегу, Моисей поет этот псалом, Израиль радуется. Это был момент их освобождения. Они получили свободу полную. Все. Они были свободны. Они уже были не в Египте. Уже их никто не преследовал. Они были абсолютно свободны. Теперь смотрите. Они все крестились в Моисее. О чем здесь идет речь? Я знаю, что есть такие учения сегодня, какие-то такие о крещении в Моисее, о крещении в пастора. Бредовые учения, честно говорю. В каких-то крайних рядах христианских. Люди такого там говорят, там вообще ужас. Здесь речь идет очень просто. Они крестились в Моисее. В Моисее они были соединены как единый народ. Под руководством просто этого человека, которого избрал Господь. Это было формирование народа. Они все вот за ним вышли. Это было формирование народа. И в облаке они вместе были, Бог их водил, и через море он их вместе провел. Все. Ели дальше, смотрите, ели одну и ту же духовную пищу. Послушайте, они ели одну и ту же духовную пищу. Пищу не физическую. Пищу, которую они не зарабатывали сами. Пищу, которую они сами не производили. Но Бог их освободил, Он их вывел, дав им руководителя, соединив их вместе, сделал их народом. Он их духовной пищей кормил. Смотрите, пили из одного и того же духовного источника. И поил их духовной водою. Он говорит, опять это не они зарабатывали, это Бог им давал. И он говорит, все это камнем же, из которого они пили и ели, был Христос. Все. Это был прообраз его. Это все было в нем. Они были абсолютно свободны. Родился целый народ. Вот в один день родился народ, который уже никому не является рабом. Абсолютно свободный. Громадные привилегии. Не заработал он ничего. Бог ему все дал. Он его накормил. Он его напоил. Он его ведет. Ну чем не жизнь? Помните, 6 глава Евангелия от Иоанна? Они что же так? Они сразу вспомнили. Наверное, тот пророк. 18 главу Второзакония вспомнили, когда Моисей пророчествовал, что в последние дни он поднимет пророка такого же, как и я, Моисей, говорит. Все хорошо делает. Ну, когда он их накормил 5 хлебами, 2 рыбками. Хотели сделать его царем. Чем не жизнь? А теперь смотрите, очень интересно. Вот она свобода. Вместе с ней пришли громадные, колоссальные привилегии. С этой свободы пришли права. Но я все еще помню, мы иллюстрируем тот же самый принцип. Есть ли нам голожертвенное или нет? А можно ли нам вино пить сегодня или нет? Ну или что-нибудь в этом роде. А можно я себе наколку здесь сделаю? А мне в это кино можно ходить или нет? А танцевать-то верующим можно вообще-то или нет? Ну я могу дальше перечислять вопросы, которые сегодня возникают. Можно? Ну, если Иисус хочет пойти с вами на танцы туда. Это же Его тело сегодня, правда? И мы храм Духа Святого. Если Он хочет себе наколку здесь сделать на руке, можно. Или пирсинг, я не знаю где. Сами покажите, где вы хотите его сделать. Вдруг. Вино.
А уши проколоть.
Совершенно верно, Александр Иванович. И уши можете проколоть. Я не буду сейчас говорить об этом. Вопрос прокола ушей, Александр Иванович, я хочу сказать вот что. Это вопрос немножко другого характера. Когда мы говорим о том, что мужчины хотят прокалывать, это один вопрос. И дело даже не в этом сегодня. Когда мы говорим о женщине, нам нужно будет разговаривать немножко о другом. Нам нужно будет поговорить о книге «Песни». Нам нужно будет вспомнить Исаию, пророчество об Израиле. Книгу пророка Осии, для того, чтобы рисовать целостную картину всего. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о принципе свободы. Он нас освободил. И с этой свободой в нашу жизнь пришли права и пришли привилегии. Что, как нам сегодня поступать? А вот теперь начинается самое интересное, смотрите. Итак, они были абсолютно свободны, у них были права, у них были привилегии, а вот теперь начинается пятый стих. Но, это связывает, что пойдет сейчас дальше разговор, не о многих из них благоволил Бог. И вот они были абсолютно свободны, и куча прав у них, и куча привилегий. Но смотрите, они были поражены в пустыне. Они были поражены в пустыне. И это написано образы для нас, а дальше он перечисляет проблемы, которые у них стали возникать. И вы знаете, какая самая первая проблема? Мы с вами говорили, что является движущей силой человека. Что сильнее всего в жизни человека? Желание. Совершенно верно. Желание. Желание движет сильно человеком. Да, понятно, есть потребности, которые Бог нас наделил. Мы с вами говорили, когда они ведут нас за границы Богом установленные, когда мы пытаемся без Бога их удовлетворить, это называется Библией похоти. Это то, что Яков говорит, они всегда зачавшие рождают грех. И вот он, смотрите, они абсолютно свободные, у них привилегии и права, но это абсолютно не защищает их от падения. И первое, что он говорит, они были похотливы. О чем здесь идет речь? Ну, конечно, мы вспоминаем книгу чисел, 11 главу. Вот давайте мы сейчас вспомним ее. Книгу чисел, 11 главу. Потому что Павел ссылается на Ветхий Завет. На то, что там происходило. Вы хорошо знаете этот отрывок, я думаю. Итак, 11 глава книги чисел. Я не буду сейчас ее полностью цитировать, но вы помните, что народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил Моисей Господу, помолился, ну и так далее. Теперь смотрите, 4 стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать что? Прихоти. Вот они, желания. А с ними и сыны Израилевы. И сидели они, и плакали. И чего они хотели-то, собственно говоря? Они хотели мяса. Они хотели мяса. С одной стороны, нам сегодня с вами смешно. Он кормил их манной. Они хотели мяса. Но послушайте, пожалуйста. Это что, противозаконно есть мясо? Это что, Господь запретил нам есть мясо? А? Скажите, пожалуйста. Я даже сейчас про свинину вообще не говорю. Кошерную пищу давайте. Он что, запретил? Ну а чего тут такого-то, собственно говоря? Он сам в нас вложил потребности. По завету с Ноем он дал нам в пищу животных.
Просто когда ее не было, мяса не очень хотелось.
Вопрос весь в другом. Проблема-то вот в чем. Нет ничего незаконного в том, чтобы хотеть мяса. Проблема в другом. Оно просто Богом в этой ситуации не было усмотрено. Но они хотели. Слушайте, сколько ситуаций в нашей жизни таких, в которых на самом деле нет ничего такого. Замужество, женитьба, еще что-то, работа. Но почему-то не усмотрены они им. Ну а мы хотим. Самое интересное, он ведь им его дал. Он сказал, ну он теперь из ноздрей у них будет лезть. Это мясо. Вы же помните. Он же им дал, и он иногда позволяет нам в нашей жизни что-то вроде бы законное, но оно не было ему смотрено в этой ситуации. А мы очень хотели, а мы настаивали, а мы требовали, чтобы он подтвердил это. Мы требовали, чтобы пастор подтвердил, в конце концов, желание нашего сердца. И вроде бы мы же говорили, там же нет ничего такого незаконного. Ну что тут, он же сам это все дал нам. Пусть даст. Оно просто в этой ситуации было не предусмотрено. Что они хотели, он им дал. И оно стало проклятием. И написано, он не благоволил об этом. Он о них не благоволил. Слушайте, а дальше еще интереснее. Он, конечно, перечисляет все эти вещи не, скажем так, не в какой-то последовательности, которая обязательно логически вот так вот разворачивается. Но желание это первое. Это самый сильный двигатель в жизни человека. Мы с вами должны это понимать. А теперь дальше смотрите, он говорит, Причем это же как образы для нас написано. А теперь он говорит, не будьте также идолопоклонниками. А потом после проблем с похотью, желаниями, у них появились идолопоклонники. Идолопоклонство. Это не то, как оно происходило, будем говорить, если мы говорим, будем в хронологической последовательности. Потому что, скорее всего, в хронологической вот это было первым. Потому что о чем идет речь? Речь идет о 32 главе книги какой? Исход. Исход 32 глава. Идолопоклонниками они вдруг стали. Помните, как это происходило? Интересно, как вот там Моисеем описано это все дело. 32 глава Исход. Вы помните, что Моисей на горе, он получает от Господа что? Закон. Бог вступает с ним в отношения завета. При посредничестве ангелов и так далее, и так далее. А тут мы читаем первый стих сразу. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал, ну встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, принесите мне. Весь народ вынул серьги, принесли, он взял их из рук и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. Причем вот интересная фраза, и сделал из них литого тельца. В оригинале там сказано так, что он взял это, вот вылил, и как бы вот случайно раз и телец появился. Не случайно появился телец, он его резцом обработал. Это было намеренное, это было намеренное. Он поставил им, сказал, ну вот все, пожалуйста. Вот он ваш Бог, который вас вывел. Поклоняйтесь ему. И там написано, интересно, смотрите, народ сел есть и пить, и встал играть. Вы же помните, что там происходило? Все поклонения идолам у язычников сопровождались оргиями. А совместная трапеза, это всегда был, скажем так, символ в Библии общения, да? Давид интересно говорит, ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих, да? То есть меня окружают враги, у меня общение с тобою, я на тебя уповаю, пусть они все это видят, да? Так вот, там не просто было, они сели есть, пить, поклоняться этому тельцу. Там у них началась оргия. И в этот момент как раз Моисей с горы Сатепи спускается со скрижалями завета. Кстати, очень интересно, мы с вами уже говорили, вы же знаете, почему во второй главе книги Бытие, там почему-то Лука, ведомый Духом Святым, он указывает, что после первой проповеди Петра покаялось именно 3000 человек, присоединилось к церкви. А почему 3000? А какая нам разница, что их там 3000 было? Почему 3000? Что, случайность? Почему не сказать, ну их много там было, несколько тысяч было, около 3000. А почему 3000? А потому что мы не всегда видим вот эту связь, целостную картину Священного Писания, как это все связано. Мы с вами, когда делаем акцент на языках во второй главе книги Деяний, мы почему-то не всегда готовы увидеть, что они появились первый раз в книге Бытие, при Вавилонском рассеянии. И тогда это был символ Божьего проклятия. А здесь теперь он из всех языков и народов собирает один народ и дает им язык Духа Святого, язык Божьей любви. Почему 3000? А потому что когда день Пятидесятницы евреи празднуют, они празднуют что? Они празднуют сочетание с законом. Потому что в день Пятидесятницы они получили закон. Сегодня во всех еврейских синагогах в день Пятидесятницы у евреев начинается новый цикл чтения Пятикнижия Моисеева. Но в этот день, когда Моисей получил закон и спустился с этой горы, он увидел народ, скачущим вокруг этого тельца, он увидел там эту оргию. И вы помните, что он сделал? Он бросил эти скрижали, которые разбились. Он этого тельца в пыль стер. Он заставил тех, которые там поклонялись ему, пить с водою это. И вы помните, сколько он умертвил там? 3000 человек. Но в день Пятидесятницы все это было обращено вспять. 3000 человек покаялось. Мы вообще не всегда готовы это увидеть. Но обратите внимание, Павел говорит, но это сказано о народе, который был свободен, которого Бог освободил, которого Бог кормил, которого Бог поил, дал им обетование, привилегии, быть народом священников, я не знаю, среди всех других народов, у которых были права. Это абсолютно не гарантировало их отпадение. Смотрите дальше, что он там говорит. А дальше он говорит, смотрите, дальше третий момент. Он говорит, не станем блудодействовать. Как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи человек. Это в какой день их погибло 23 тысячи человек? Вы сразу же вспоминаете, правда? Это число 25 глава. Речь идет о Валааме. Помните, когда Израиль должен уминовать границы Маава, то языческий царь Валак, он что? Не хотел пустить израильтян. Он просто не хотел, чтобы у его границ северных был такой сильный противник. И что он делает? Он призывает человека с севера, из Сирии, с Дамаска, Валаам, экстрасенса, чтобы он проклял перед битвой народ израильский. Потому что раньше это практиковалось. Чтобы уничтожить их моральный дух. Потому что все же были суеверны. Но вы помните, что этот Валаам, всю его историю, он пришел. Написано почему? Потому что возлюбил мзду, хотел денег очень сильно. Но он не мог проклясть. Он понимал, что Бог ему просто не позволяет. Бог вмешивается и не позволяет им. А вы помните, что этот царь языческий делал, он все больше увеличивал цену и говорил еще больше и больше, был очень рассержен. И вы помните, что тогда сказал Валаам? Он говорит, я знаю, как тебе помочь. Я не могу ничего сказать, Бог мне не позволяет. Но я знаю, как тебе помочь. Красивых девушек отправь туда в стан. Пусть накроют трапезу. А мы с вами говорили, трапеза в те времена. Это было не просто совместное, я не знаю, совместный прием пищи. Это перерастало в то, что они стали плясать и играть. Оно перерастало в оргию. И вы помните тогда, когда они туда спустились, молодые израильтяне, они на это клюнули. И тогда один из них привел моавитянку в свой шатер. Это было пред входом в скинию. И Финиес зашел следом за ним с копьем и обоих что? Пронзил. И Господь сказал, что вот за это, за что он возревновал по Господу, Богу Израилю. Никогда, он говорит, всегда будет предстоять пред Богом из его потомков, да? Пред ним он говорит, слушайте, не станем блудодействовать. В один день тогда их погибло 23 тысячи, Господь уничтожил. Он говорит, не ропщите, как некоторые роптали из них. Неверие, 21 глава, чисел. Вы помните, когда змеи стали жалить стан Израиля? Неверие, да не верили. И тогда, вы помните, Господь сказал Моисею, чтобы он сделал медного змея. Кто с верой на него будет смотреть, тот будет спасен. А потом Иисус эту, взял пророчески эту, скажем так, историю, эту страницу, историю Израиля. И он сказал, как Моисей вознес змея в пустыне, 3 глава Евангелия, и он так, Сыну Человеческому должно быть вознесенным. Послушайте, и погибло их очень много от истребителя тогда. Он говорит, все это происходило с ними как образы. А написано в наставлении нам, достигшим последних веков. О чем говорит апостол Павел? Он берет все тот же самый принцип. Речь идет о христианской свободе. И он говорит, слушайте, посмотрите на Израиль. Они родились в один день как народ. И сделал это Господь. Они прошли под облаком, потому что это Он их провел. Он дал им самого лучшего руководителя, о котором они могли только мечтать. Вокруг которого Он исплотил всю нацию. Он провел их посуху через море, освободив их от их рабов, умертвив этих рабов там, в этом море. Он в один день их сделал абсолютно свободными, дав им величайшие привилегии, дав им закон самый лучший, понимаете? Дав им величайшие права, он говорит, но это абсолютно не гарантировало их отпадение. Будучи абсолютно свободными, имея все, что нужно и даже больше, Израиль стал проявлять похоти. Он просто недоволен был тем, что Бог давал ему. Он хотел большего, чего Бог в какой-то ситуации для него просто не предусматривал. Хотя, в общем-то, в самом по себе в этом ничего греховного, наверное, не было, в том, чтобы есть мясо. Но просто в данный момент Господь этого не предусмотрел. Они стали поклоняться идолам, несмотря на то, что Моисей был на горе и получал закон. И это был момент, когда Бог заключал с Израилем завет. Он позднее с ним заключит. Когда они будут стоять между этих двух гор. И Моисей будет читать закон и скажет: а теперь выберите, благословение или проклятие. Неверие, блудодействие, роптали. Он говорит, написано нам с вами. А кому нам? Христианам, которые на самом деле являются самыми свободными людьми на земле. Потому что нас освободил Господь. Но дальше одна проблема. У нашей свободы с вами, мы должны понимать, у нас есть границы. И лучше всего это выразить словами апостола Петра. Помните, он сказал, в первом послании Петра, он сказал, что чтобы только наша свобода не стала чем? Не послужила к угождению чего? Плоти. К угождению плоти. К угождению плоти, Петр сказал, да? К угождению плоти. Чтобы она не послужила, наша свобода, к угождению плоти. Так вот, интересно, и он дальше говорит: посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто думает, что он сегодня абсолютно свободен, поэтому может винца выпить себе. Кто думает, что он абсолютно свободен, может, я не знаю, сходить на дискотеку или еще куда-то, и ничего к нему не пристанет. Он же свободен. Ну, что тут такого? Ничего тут такого нет, конечно. Он же свободен сделать себе пирсинг где-нибудь или еще чего-то. Ну, почему нет-то? Ну, что тут такого? Интересно, злоупотребление свободой, Павел говорит, на примере жизни Израиля, он говорит, оно Израиль разрушило. Злоупотребление нашей свободы, оно нас разрушает. Оно нас разрушает. Если мы только лишь поступаем на основании нашего знания, которое нам дано, абсолютно не принимая во внимание любовь, не принимая во внимание приоритеты с точки зрения Божьего, на самом деле это разрушает нас. И поэтому это написано нам как образом. Он говорит, вы так не делаете. И дальше он говорит, смотрите, сейчас, Вера, дальше он говорит, смотрите, а кто думает, что он абсолютно свободен, он ближе всего к падению. Потому что это уже гордость. И он говорит дальше, смотрите, он говорит, если это в вашей жизни есть, и вы еще все задаете вопросы, а что, где написано, что нельзя пить вино? Ну, послушайте, Павел отвечает тем, которые эти вопросы задают. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Но дальше он говорит очень интересно. Он говорит, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Павел не сказал, что Бог не позволит вам упасть. Но на самом деле он говорит другое здесь. Слушайте, он говорит, вам не надо падать. Слушайте, поймите, нам не надо падать. Нам не надо учиться на собственных ошибках. Потому что иногда люди могут просто не встать. Циммерман как-то однажды сказал, когда ты видишь, что все, что настроило на твоих глазах, рушится, нужно еще иметь веру. Нужно еще умудриться ее сохранить в этот момент. И не у каждого это получается. Написано, как образы для нас. И чтобы мы на их жизни учились, что есть в этом опасность, не делали этого, он говорит. Он говорит, ну да, Бог рядом. Он написано, что Он не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Эти искушения приходят в нашу жизнь. Он даст облегчение, даст выход, чтобы мы могли перенести все это, он говорит. Но вопрос весь в другом, мы должны просто понимать. Мы должны понимать этот принцип библейский. Да, мы свободны. Но мотивом нашей жизни является не свобода, а любовь. Причем любовь к Богу и любовь к людям. Чтобы мы своей свободой не наделали препятствий для проповеди Евангелия другим людям, чья совесть еще не такая свободная, как наша с вами. Понимаете? А кто думает, что у него получится по-другому, Павел говорит, ты ближе всего к падению, если думаешь, что ты стоишь, смотри, как бы тебе не упасть. Потому что в этом случае твоя свобода на самом деле, она ведет к тому, что ты ей злоупотребляешь. Это неизменно тебя разрушит. Так было с народом израильским. Так происходило с отдельными людьми. И Павел говорит, мы с вами не исключение. Поэтому мы свободны, он говорит, только бы чтобы эта свобода не послужила к угождению плоти нашей с вами. жизнь. А Господь, Он всегда верен, Он поможет нам искушение пройти, Он поможет нам, чтобы мы не впадали в это все дело. Он рядом, Он укрепит. И автор послания к евреям говорит, он прошел этот путь, был искушен во всем, кроме греха, и поэтому искушаемым, что он может помочь. Вот такой интересный отрывок, да? И 14 стих дальше говорит, итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Слушайте, иногда Бог помогает таким образом, что просто открывая нам эти вещи и показывая, Он просто говорит, как один брат сказал, он говорит, иногда самая лучшая помощь, если перефразирую на сегодняшний день, это, говорит, хорошие кроссовки и чистая дорога. Надо бежать. Бегать блуда, Писание говорит, бегать идолослужение. В этом сила. Не тогда, когда это тебя уже накрыло, а когда ты видишь, что это приближается к тебе. Но Бог рядом и дает силу, чтобы ты отвернулся и убежал в другую сторону. В этом все сила. Потому что Господь показывает это раньше. Вера Сергеевна, как-то вопрос был.
Кроме вина, персик, белушек,
ну, пожалуйста, Вера, конечно.
Нет, вы можете.
А, я? Вера, да сколько угодно.
Вино, персик.
Вера, хорошо, скоро угодно. Давайте про вино и персик не будем. Хорошо, а нам кровь вообще-то можно есть или нет?
Гематоген.
Гематоген, да. Можно ли это?
Даже витамины.
Ну а как же написано же в Новом Завете, 15 главе, собрание в Иерусалимской церкви, пишет Иаков.
Там написано прямо
про... Ну а гематоген из крови делается. Ну пантокрин там, я не знаю, или пантогематоген, кто в арго у нас? Нет из арго никого? Пантогематоген пьем, едим.
Иммуноглобулин
колем или нет? Можно его или нельзя? А переливание крови вообще молчу. Делаем или нет? Ну а переливаем-то мы какую, Вер?
Ну мы же не пьем ее.
Ну понятно, что мы сразу по вене пускаем. Что нам ее пить? Через желудок, чтобы она проходила. Мы ее сразу чистую в себя.
Смешиваем.
Ну да. Смешиваем жизнь с жизнью. Ну, что нам делать-то? Скажите, пожалуйста. Ну хорошо, ну хорошо. А плясать-то нам можно в церкви или нет? Ну мы же свободные люди. Ну что нам не поплясать? Ну давайте попляшем. Некоторым сестрам хочется поплясать в церкви. На дискотеку не ходят. Можно хоть в церкви мы попляшем.
Смеяться.
Ну, покататься по полу, посмеяться там. Ну нельзя? Чего нельзя?
Смехотворство.
Смехотворство. Мы сразу законом. Мы достаем эту колотушку, да, и законом начинаем бомбить все. Пирсить нельзя, надрезы делать нельзя. Те, которым делать нельзя... Я помню, как-то интересно тогда Шевченко написал, у него есть эта книжка, я так все ее не прочитал еще. У меня просто нет ее. Кондратьевича там у меня было несколько минут свободных, когда она мне попалась под руку. Он мне не отдал, я так пролистал. Называется «Виды ментальности». Он говорит, стою на какой-то конференции или после, и два пастора разговаривают, и говорят, вон, смотри, наши сестры, вот с нашей церкви. Ну да посмотри на них, на эти юбки короткие, я не знаю, на эту, извините за выражение, штукатурку там на лицах. Говорит, вот они раньше такими не были, говорит. Туда перешли, и посмотри, что с ними. Он говорит, я стоял, слушал, потом подхожу к ним и говорю, слушайте, неужели вы думаете, что пастор в той церкви их учит все это делать? Ну, они говорят, ну у нас-то они такими не были. Он говорит, слушайте, если они у вас этого не делали, это не значит, что они никогда не хотели этого. Просто здесь, у них нет этих ограничений, поэтому они сегодня такие, кем не всегда хотели быть. Вот и все. Но это всегда у них было. Помните, говоря об уроках Синайской пустыни, он говорит, да, из Египта он их вывел, но Египет-то из них не ушел, он же в них и остался. Понимаете? Господь нас из этого мира вытащил. Но мир в этот в нас почему-то сидит там еще. И новозаветное послание говорит, что надо ветхий образ жизни что? Умертвить. А как его умертвить? Его кормить нельзя, чтобы он умер с голоду. А как же не кормить? Ну, не надо смотреть, куда не надо смотреть. Не надо слушать, что не надо слушать. Ходить не надо туда, там, где это все процветает бурно. Где худые сообщества развращают добрые нравы. Там это все растет и это все питает. Так или нет? Почему? Говорит, да убегайте вы это. Убегайте блуда. Убегайте идола жертвенного. Убегайте этого. Но мы же свободны. Ну а что тут такого? Пошла, сходила или пошел, сходил. Я что, не могу вина выпить, что ли? Да выпил я его, ничего страшного. Вере моей не повредит, Павел написал. В капище будешь, идола жертвенного есть. Вере твоей ничего не будет, нормально. Какие проблемы? Ну а чего нет? Что еще? Какой еще пример привести вам? Да много примеров.
А наколки на теле?
Ну, Александр Иванович, я даже про это вообще не говорю. И мы же уже говорили про наколки на теле.
Так должны быть ограничения какие-то или нет?
Во, совершенно верно, Саша. Если мы введем ограничения в церкви, это будет закон. И если внутренне у человека этих ограничений нет, как результат его отношений с Иисусом, эти внешние ограничения его никогда не изменят. Они будут его держать в рамках. Но только как он вырвется за эти рамки, он станет сразу таким, каким он всегда хотел быть. Таким, какое в нем живет, понимаете? И не умерло. Вот и все. Можно его законом удерживать, но кроме смерти он в нем ничего не производит. Понимаете? Так как только учить, Павел Леонидович? В этом весь вопрос. Как учить-то? Если вот скажите мне, запретами учить?
Нет, если просто так вот сказать, это твои личные отношения с Богом, и ты живешь теперь как хочешь, ну тогда речь, когда мы здесь.
Павел Леонидович, мы, я еще раз задаю вопрос. Как учить? А Павел здесь учит. Дорогие мои, слушайте. Может быть, кому-то из вас и нормально там где-нибудь себе пирсинг сделать. И может быть, даже вас Иисус не осуждает. В принципе. Но вокруг вас здесь, в церкви, очень много людей, чья совесть еще не такая, может быть, свободная, как у вас. И Павел говорит, если вы все-таки будете поступать, движимое только лишь своей свободой и знанием, вы будете грешить против этих людей, разрушая их совесть. А самое главное, вы будете грешить против Христа. А когда мы тело друг другу, когда мы члены друг другу и одно тело, он говорит, что движущей силой должна быть любовь. Что на самом деле, освободив их, Бог ожидал одного. Что они просто ответят любовью на его любовь. Так вот, он ожидает этого то же самое в церкви. Когда мы будем отвечать любовью на любовь, прежде всего к нему, а проявлять на себя будет в отношениях наших друг с другом. Правда? И поэтому, в принципе, я еще раз говорю, может быть, кому-то из вас и нормально, я еще раз говорю, сделать себе пирсинг. Но это ненормально для всей церкви или большей части сестер. И поэтому вы можете спокойно жить без своего пирсинга. Одеваясь поскромнее, привлекая внимание к Господу, а не к плетению волос или еще чему-то на вас. Правда? Да, но каким образом? Если мы об этом только лишь говорим, как о законе, не позволяя людям развивать их личные отношения со Христом и не помогая им в этом, это никогда никому не поможет. Я же об этом говорю.
Иисус же говорил, что горе, вернее, должно в мир прийти соблазн, но горе тому человеку, через которого придет соблазн, он чего не родится вовсе.
Совершенно верно.
Соблазны же тоже всякие могут, да?
Совершенно верно.
Родится вовсе.
Совершенно верно.
Он не знает, что соблазняет.
Вот допустим, как вот это говорить?
Когда, послушайте, пожалуйста, братья и сестры. Я вам хочу сказать вот что. Когда люди ищут Бога, это не означает, что они не становятся соблазном для других людей.
Когда люди ищут Бога, да, говорит, мы уже там по всем церквям пошли, то есть они не могут найти, да, и притыкаются вот. Там наколки, там, от пирсинги, да, то, что перечисляют. Это не про это говорит?
А давайте я приведу вам пример Иисуса. Еще более серьезно. Вы знаете, вот с этими словами, которые Игорь процитировал, Иисус обратился не к людям в этом мире, он обратился к ученикам. И дальше он сказал, он говорит, слушайте, если брат твой согрешит против тебя, то ты его прости. Он говорит, а если он там 7 раз, Петр говорит, не 7 раз на меня ему прощать, до 70, до 70. Он пока просит прощения. А если не просит? Тут же написано, пока просит, прощай. Ни один ко мне говорит, а вот если не просит, значит, могу его не простить. Я говорю, да, только он сказал, тогда и Бог вас прощать тоже не будет. Да, ты можешь не простить, конечно, пожалуйста, это твой выбор. И вот тогда ученики сказали, умножь нас веру. Я сказал, кто так может жить? Покажите мне хотя бы одного, кто так может жить.
Не, вопрос еще раз. То есть верующие могут быть соблазны.
Могут быть,
Игорь. Кто ищет, но...
Могут быть.
То есть про это говорим?
Могут быть. Они могут быть для тех, кто ищет, и они могут быть для тех, кто не ищет. Они могут быть в принципе соблазном, когда они движимы только лишь знанием и своей свободой, тогда их другие люди в принципе не интересуют. И они даже вообще не реагируют на то, что они кого-то соблазняют. Они считают, что они свободны и имеют право так поступать. А кому не нравится, это их проблема.
И возвращаясь к этому, то, что Павел Леонидович говорил,
ну, да.
Нужно то есть все-таки об этом говорить?
Говорить нужно, только я еще раз говорю, вопрос весь в другом. Как мы будем об этом говорить? Потому что иногда, когда ты знаешь и видишь человека, и видишь его проблему, ну, я вам говорю по собственному опыту, хотя он не является критерием истины, но я вижу даже здесь, как Иисус поступал так. Интересно, вот смотрите, Марк написал, к нему подошел один молодой юноша, богато написано, и написано, Иисус посмотрел на него и полюбил его. И он сказал ему, этот молодой юноша, он говорит, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Божие? Господь говорит, слушай, ну, ты же знаешь, как написано. Как читаешь? Не убей, там, так далее. Он говорит, я все это сохранил, да, от матери моей, да, с юности моей. Господь говорит, ну тогда тебе одного не достает. Ну пойди продай все, раздай нищим, приходи, следуй за мной, будешь иметь Царство Божие. Написано, он отошел и опечалился. Иисус что, не видел его основной проблемы?
Ну он ему сказал, потому что он не знает.
Понятно, он ему сказал. Ну а чего он ему не пошел за ним следом? Ну а чего он ему еще раз не объяснил все?
Мы сейчас говорим о том, что говорить или не говорить. То есть,
да? Подождите, я еще раз говорю. Я же отвечаю вам на вопрос. Иисус видел его проблему. Он ему сказал. Так вопрос весь в том, как он сказал и что последовало. Иногда ты видишь человека и видишь его проблему и понимаешь, что ты даже напрямую сейчас ему сказать не можешь, потому что он, в принципе, не готов это принять и услышать.
А может, надо иногда, может, просто он этого не понимает?
Когда он не понимает, это один вопрос. А когда... Очень просто. Когда он не понимает, и ты в любви начинаешь. Когда он не понимает, ты видишь, что он не понимает. Ты начинаешь в любви, ты понимаешь, что продолжать в любви никакого смысла нет. Сейчас. Потому что нам еще оказывается, кроме того, что видя проблему другого и свою собственную, нам еще оказывается нужно понимать, иметь от Бога мудрость, как ее доносить. Этот вопрос. Всегда ли эта мудрость у нас хватает? Знаете, чаще всего я наблюдаю, чаще всего, человек, имея искренние мотивы кому-то помочь обличить, на самом деле выхватывает колотушку и бьет направо и налево. И не всегда понимает. И потом не понимает, почему они, собственно говоря, вот так вот, я не знаю, он же истину им. И он же о них печется. И любит их на самом деле. Ну?
Вот вы место прочитали, когда
ну, да.
Вот согрешал, да, там, блудодействовали.
Да.
И он пошел... И остановил их, и конкретно остановил.
Конкретно
Бог
остановил.
Это почтил.
Да.
То есть, может,
ревность
по Богу.
Имеет
в виду, что где-то надо и настолько ревностно когда... прекратить вот какой-то грех, да, который вот
перед тобой
нарушает весь народ.
Я понимаю. Здесь, когда мы... Я не думаю, что здесь речь идет об этом, потому что, когда мы говорим о том, что здесь происходит подобного рода ситуация, то здесь ситуация происходит совсем другая. Мы понимаем... Как если взять вот пример, там, скажем так, с Маавом, то это было в открытую, это было на глаза всех. Слушайте, когда человек в открытую грешит на глазах у всех, это вопрос церковной дисциплины. Это надо брать и останавливать. Человека надо брать и отлучать. Но речь идет здесь не об этом сегодня. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, как нам распоряжаться собственной свободой здесь вот в церкви. Причем мы говорим о вещах, которые сами по себе, в общем-то, не греховные. Ну, что там такого, не знаю, не хотели мяса. Ну, что в этом греховного? Павел же об этом же говорит. Но он просто говорит, что, слушайте, свобода, если мы ей злоупотребляем, если мы движим исключительно только лишь своим знанием и своей свободой, она нас разрушает. Это приводит к злоупотреблению. Она нас разрушает. Если мы это не уравновешиваем любовью, понимаете? Если мы ищем любви, а если искать любви, то это значит искать надо благо другому, а не себе. В этом же все дело. Вот это же весь контекст всех этих трех глав. Это же значит искать другому благо, а не себе. Более того, вы знаете, что сама по себе истина. Без любви она может человека убить. Написано, что меч обоюдоострый. Человека можно поднять им, а можно пронзить насмерть им. Просто-напросто. Разве нет? Вы никогда не встречались с людьми, которые понесли урон от того, что их просто этим мечом разили? Дело без дела. Или калашматили, ну да. Но я не вижу, чтобы так поступал Иисус, который сам является истиной. И мы понимаем, что нам нужна любовь, а мы понимаем, почему он так не поступал, потому что он есть любовь в чистом виде. И он всегда говорил, что его принципы, они всегда были, он пришел, чтобы служить другим. Его приоритетом всегда были другие люди. Прежде всего, отец, конечно. И, конечно же, другие люди, потому что отец возлюбил людей. И он так и жил все время. Но он же говорит, что у нас должны быть чувствования какие, которые во Христе. Правда? Мы же с вами часто говорим, слушайте, вы же сами знаете, что когда мы рядом в общении с человеком духовно зрелым, с ним очень легко. А почему с ним легко? Скажите, пожалуйста. Он что, совершенный? Нет. Или что, он не видит наших... Как сегодня молодежь говорит, там, я не знаю, косяков, там, я не знаю, наших просчетов, проступков. Ну, что же он не торопится вытащить дубину и вот этой истиной нас отхлестать направо и налево? Ну, почему? Ну, потому что Павел говорит, что человек, вернее, Иоанн говорит в первом послании, что те, которые... Отцы, он говорит, они познали безначального. Они так долго вместе с Иисусом, что они стали во многом на него похожи. И когда Бог видит человека согрешающего, он говорит, что его первая реакция не испепелить его. Он Бог человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый. Он хочет явить любовь. Он хочет остановить. И поэтому мы свободные люди, самые свободные. Слушайте, но эта свобода имеет свои ограничения. Чем мы ограничены? Павел говорит в трех главах здесь, он потом скажет в 13 главе, он говорит, слушайте, самое главное ограничение нашей с вами свободы – это любовь. Это любовь к Богу, а значит, любовь к людям. Это любовь. Если мы хотим открыть глаза кому-то на что-то, на какую-то истину, слушайте, если у нас нет любви к этим людям, и они нас не принимают, у вас не получится открыть. Нет, вы им можете наговорить, вы можете им выставить. Это вы можете сделать. Но не получится открыть. Понимаете? Мы с вами говорили, если люди не принимают нас, если они не верят нашей искренности и тому, что мы действительно заинтересованы в них, а не в абстрактной истине, они никогда не будут принимать то, что мы им говорим. Ну разве не так? Поправьте меня, пожалуйста. А на чем бы так было? Проехал по церквям, поправил всех быстренько и все. И все правильно теперь поступают. Ну почему так не получается?
С другой стороны, мы призваны являть Христа, да? То есть, да? Мы призваны являть Христа, то есть не друг другу, наверное, сюда, а миру. Если взять практику, то есть все возможные, то есть наколки, пирсинги, и пытаться являть Христа. Миру. Насколько они увидят?
Я хочу сказать вот что, Игорь. На самом деле.
А Бог нам сказал не сидеть в церкви, то есть не научаться слову, то есть, а идти и научайте других. Да?
Я хочу сказать, слушайте, Игорь, я хочу поправить несколько моментов. Для меня принципиально. Слушайте, если мы не являем Христа друг другу, мы никогда не будем его являть людям.
Нет,
так. Это первое. Второе, если мы сами не научаемся в слове, мы никогда не сможем никого научить. Поэтому он сказал в 8 главе Евангелия от Иоанна, что мои ученики это те, которые в слове научаются сами.
Тоже понятно.
Вот. А когда мы это делаем сами, ну тогда нам становится понятно, как являть любовь к ним. Если мы научились являть любовь друг к другу, если мы научились ценить друг друга, если мы в любви научились поправлять друг друга, при этом не идя на компромисс с истиной, нам будет легче являть Христа им. А если все, что мы научились делать по отношению друг к другу, только резать друг друга направо и налево словом, я не знаю, или еще чем-то, то тогда им станет страшно. Иногда им страшно становится. Пусть я вам говорю то, что я слышу, иногда. Иногда им становится страшно.
То есть мы возвращаемся только к тому, что то есть нужно об этом говорить или нет. То есть, что основная задача...
Слушайте, а я хочу сказать вот что. Поправьте меня, если я не прав. Я не знаю, как вы, но я об этом постоянно говорю. Я не знаю, каждое воскресенье я об этом постоянно говорю. Совершенно верно. Как говорю? Мы говорили, что все происходит через призму и в контексте наших взаимоотношений с Иисусом. Поэтому и наше общение, оно в контексте этих взаимоотношений должно происходить. Потому что законом еще никто никогда не спасся. Никто законом... Потому что закон открывает только грех. И закон возлагает на людей бремена неудобно носимые. Они не могут их нести. Да мы их сами нести не можем. Понимаете? Иисус сказал евреям, они всех законом бомбили и сами его не исполняли. Мне понравилось, Дэвид Посланд этот раз рассказывает. Я читал, слушал его, вернее. Он говорит, там произошла проблема... Конфликт произошел между палестинскими верующими и верующими евреями там в общине, в Израиле. Говорит, мне позвонили, говорят, приедь, пожалуйста, срочно. Он говорит, я не могу приехать. Я ему говорю, слушайте, ну, это мне туда-обратно 1200 фунтов. Говорит, у меня таких денег, 800 фунтов. Говорит, у меня таких денег нет сегодня. Сразу прилететь. Говорит, молодежь сделала сбор, получилось 260 фунтов. Говорит, я звоню в British Airways, говорю, слушайте, у вас есть рейс чартерный хотя бы на Израиль? Есть. Когда улетает? Завтра. Сколько билет стоит? 260 фунтов. Ровно столько, сколько они собрали. Говорит, вы меня можете посадить? Он говорит, нет. Почему? Все места заняты. Он говорит, ну, что-нибудь сделайте, пожалуйста. Вот есть одно место для летного состава, знаете, откидное такое там. Да если вы, говорит, хотите, неудобно, но лететь можно. Я говорю, хорошо, я согласен. Сижу, передо мной сидят. Я, когда зашел туда, я понял. Одни евреи летят. Передо мной на первом сиденье три раввина сидят. Я сел напротив них. Ну, говорит, после того, как нам уже принесли эту кошерную пищу, мы хорошо покушали. Ну, говорит, пришло время поговорить, я уже к одному пристал сразу же. Вы закон Моисеев исполняете? Он говорит, да, конечно. Я ему говорю, ну что, и жертвы? Он, не-не-не-не-не-не. А, я говорю, значит, не исполняет. Второму говорю... Исполняете закон? Конечно, исполняем. В полном объеме. Но не у нас... А, значит, не исполняете. Ага. К третьему. Говорю, исполняете закон? Да, конечно. Главный раввин оказался там какой-то, я не знаю, какой-то. Я говорю, и что, как вы вот, значит, жертвы там в храме? Не-не, храма-то нет. Значит, не исполняете. И этот, говорит, третий ему... Он говорит, а что это вы спрашиваете нас? Вы кто такой? Не, я говорю, для меня это утешение, потому что я тоже, говорит, его не исполняю. Он говорит, вы христианин. Да, говорит, нам не получилось долго поговорить, потому что мы уже приземлились, говорит, сразу же. Вот и получается у нас такая история, что говорить надо и научать надо, но возьмите пример с наших собственных детей. Дети ведь учатся наблюдать, правда? Более того, из того, что мы с вами говорим, люди усваивают только лишь 20% информации. А 10% я не буду говорить чего, а вот 70% информации, которую они усваивают, это то, что они видят. Это наши глаза, это наша мимика, это наши отношения, это наши поступки. И причем, когда послание вербальное, то есть то, что мы говорим, не стыкуется с нашим посланием, будем говорить, визуальным, люди доверяют больше визуальному посланию. И я поэтому и говорю, слушайте, говорить-то надо, и молодежь учить надо, и сестер учить надо. Мне вот раз задали вопрос, пастор церкви в Екатеринбурге задал вопрос, ну я вам могу сказать. Я, значит, забежал, там уже перед отъездом практически было, в день отъезда там я принимал как раз экзамен у студентов, забежал к нему, мне надо было там копию сделать бумаги, они там сидели с братьями, разговаривали там, он говорит, Алексей, слушай, вот скажи нам сейчас прямо, вот так, сходу, без подготовки, дай определение женскому служению. Он говорит, без подготовки? Он говорит, да, да все очень, говорю, просто, в моем понимании. Это когда старшие сестры учат младших, как любить мужей и заботиться о детях. Он просто на меня посмотрел. Так просто. Вы считаешь, так просто? Он говорит, хорошо, но сестер нет, они не слышат тебя. Я говорю, ну, слава Богу. Это когда старшие учат младших, как любить мужей, как заботиться о детях. Ну? Я понимаю, что надо учить. И на самом деле все гораздо проще. Но вопрос весь вот в чем. Павел говорит, что есть один очень важный принцип. Слушайте. Все в нашей жизни, оно регулируется этим принципом. Это принцип любви. Мы самые свободные люди на самом деле с вами. Но если мы движимы свободой исключительно, которая не уравновешена любовью, это разрушит нас и нанесет урон всем тем, которые нас с вами окружают. И апостол Павел говорит, так происходит в жизни отдельного человека, так Господь показал на примере целой нации, что с ними так произошло. И поэтому он говорит, если мы думаем, что с нами будет по-другому, он говорит, кто думает, что он стоит, смотри, как бы тебе не упасть. Мы ближе к падению, чем мы даже подозреваем об этом. Но если мы понимаем этот принцип, доверяем Господу, Бог поможет нам. Поможет нам это проходить. Поможет учить, наставлять друг друга, назидать друг друга в любви. Писание говорит, надо назидать друг друга в любви. Надо обличать. Ну как обличать, Павел говорит, в духе кротости и смирения, зная, что мы все с вами можем искушаться. В этом все дело. Что от споров не происходит, скажем так, я не знаю, ни убеждения в истине, не производят они какого-то, я не знаю, назидания. Когда люди видят, что мы заинтересованы в них, как в людях, когда они нас принимают, они гораздо больше готовы принимать то, что мы будем с вами говорить, если мы так живем. И Павел здесь об этом говорит. А его спросили всего-навсего, можно нам есть идоложертвование или нет? И он им объяснил, можно, но если для кого-то это препятствие, то наша свобода ограничена любовью. И мы в этой любви не будем полагать никому притыканий в проповеди Евангелия. Потому что если мы так будем делать, мы будем согрешать против Христа, который умер за этих людей. И Павел поэтому говорит, слушайте, я вообще могу мясо не есть. Могу жить без него. Хотя абсолютно свободен есть, даже идоложертвование, потому что идол в мире ничто. Вот и все. В принципе.
Получается, прежде чем пойти, например, что-то сказать, кому-то обличить там в чем-то, ты посмотри, какой мотив твой. С любовью ты это хочешь сделать,
да.
Или ты просто хочешь обличить.
Да. Или ты просто, да, или ты просто борец за истину. Но, понимаете, когда мы просто боремся за истину, я заметил, это никогда не производит, в общем-то, желанной цели, к сожалению.
Мотив сердца.
Понимаете, в чем дело? Но когда мы любим людей, и поэтому готовы им служить, то нам легче постепенно их к этой истине подвести, потому что истина – это Христос. А когда Он освобождает, Он делает абсолютно свободными, конечно. Но вместе с тем, у свободы, помните, проблемы в нашей жизни происходят тогда, когда, будучи абсолютно свободным, мы забываем, что свобода приносит в нашу жизнь ответственность. Ответственность. Ответственность перед другими людьми, за других людей. За то, как мы живем, пользуемся этой свободой. Вот в чем все дело.
Пример, можно рассказать?
Ну.
Ну, про одну сестру тоже, как бы, она не только в церковь пришла к нам.
Ну.
Ну, естественно, коротенькие юбочки. Ну, звезды, конечно.
Ну, с мира они такие приходят, понятно, да, что естественно. Да, чего ожидать другого?
Ну, и некоторые сестры сказали.
Ну.
Но она не приняла, эта сестра. Как даже рассердилась, обиделась, что нормально для меня эта одежда. На другой нет одежды ходить.
Ну, да.
Покупать не за что ни другую одежду.
Ну да.
Ну это. А потом она поехала в одно место, как бы на какую-то конференцию была туда. И там через проповедь она услышала для себя. В общем, услышала для себя, Бог ей просто проговорил и сказал.
Так как она готова была, да.
Она говорит, я когда, говорит, после этой проповеди, я, говорит, на себя посмотрела, что я была чуть ли не голая, как бы ей показалось. И все, и мне до того, говорит, мне потом было стыдно, говорит, ходить, в этой одежде. Я, говорит, взяла такую одежду, только такую одежду я взяла туда, говорит, больше у меня другой тоже не было. Я, говорит, ходила там как голая, я носила, говорит, уже у других, чтобы что-нибудь.
Слава Богу.
Прикрыться. И, ну, слава Богу, вот Бог ей так ответил, после этого она уже не стала так одеваться.
Аминь. Аминь. Но я хочу сказать вот что. Сестры и братья, я еще, когда мы говорим о женском служении, я все еще настаиваю. Это когда старшие сестры учат молодых, как воспитывать детей и любить мужей. Правда? И когда старшие сестры не просто им лекции читают, а действительно их любят, действительно так живут, и действительно заинтересованы в них, то они могут это доносить, правда? И они могут назидать и наставлять друг друга, как Писание, в общем-то, об этом и говорит. Правда? Вот и все. Пусть Бог благословит. Помните, свобода и привилегии – это не гарантия. Это не гарантия того, что мы не падаем. Если мы забываем об ответственности. Павел говорит, все это ведет к падению.
Когда мы приходим к Богу, когда мы уверовали, да, у нас же сразу появляется страх Господень, или он не сразу приходит?
Я хочу сказать вот что. Он приходит. Другое дело будет заключаться в том, что как люди научены в этих вещах, правда? Но он приходит. Он приходит, конечно же. Другое дело, что мы понимаем, что придя к Господу, мы нуждаемся в наставлении веры. Мы же не возлагаем, не ожидаем, скажем так, от маленького ребенка реакции взрослого человека, правда? Мы понимаем, что маленький ребенок, он реагирует так. Почему Павел говорит, что во многом младенцы, они еще реагируют по плоти. Они нуждаются просто в том, чтобы их взращивали, растили, открывали. А единственный способ роста – это питание здоровое. И это только слово.
Но мы же вот сюда приходим, мы же понимаем, что у нас здесь тоже обитель Духа Святого.
Ну, конечно. Но все дело в том, что мы же разного возраста.
Когда люди сюда
идут. Мы же разного возраста.
Не думают,
я думаю, что кто-то думает, кто-то не думает в силу ситуации, через которую он проходит, или обстоятельств, в силу возраста своего. Вот. И поэтому Иоанн говорит в первом послании, что, по крайней мере, в любой церкви у нас есть три категории людей. Есть младенцы, которые только что родились, и ожидать от них поступков зрелых христиан было бы, наверное, не мудро. Есть юноши, которые, Слово Божие в них пребывает, написано, они научились побеждать дьявола. Есть отцы, которых, как правило, бывает очень немного, да? И это нормальное как бы состояние, семья. Вот. Поэтому те, которые новорожденные, их к ним надо и относиться как к новорожденным, и растить их дальше. Те, которые уже старше, мы и ожидаем от них реакции уже старших, правда? Ну а те, которые отцы, мы ожидаем того, что они ведут себя как отцы, и служат как отцы, и живут как отцы, правда? И вот в этом всем написано, что все это от Христа исходит, и через вот эти вот взаимоскрепляющие связи, как в Ефесянах написано, это тело, оно само себя в любви созидает. Оно растет. Ну так Писание говорит.
Но надо больше, получается, каждому свое внутреннее вот эти ограничения, не за другими смотреть,
а за своими.
В разном возрасте к ним терпение, милость.
Совершенно верно.
И получается, каждый будет расти, и все
да? будут... Помните, как Павел говорит, признаки апостольства во мне были явны. Какие? Во всяком долготерпении. Мы же сразу про чудеса смотрим. А он говорит про долготерпение, признаки апостольства, да? И так далее. У нас же хватает терпения к нашим собственным детям? Почему у нас не хватает их здесь?
Нет, все хватает.
Нет, я в принципе говорю.
Просто такие вопросы.
Нет, Тань, я это понимаю, я как бы абстрактно говорю.
Просто люди, которые идут в православный, в католический храм, они сразу как бы понимают, они идут в храм Божий. Мне просто что
вы
за нас все
говорите. Хочу сказать очень просто.
И они уже идут.
Там все просто. Там выставлен закон. Там есть закон.
Я же не знаю, что это закон.
Знаю.
Я не знала. Я Тань, просто как бы думала,
вы, перед Тань, Богом, перед когда вы придете в православную церковь, то бабушка вам сразу скажет, косынку оденьте. А если нет, нечего здесь делать. А теперь они выдают. Ну, просто так и попадали. Видимо, не часто. Слава Богу, да, что не часто. Вот. А там есть закон, понимаете? Там есть закон. И люди приходят туда, и они попадают под этот закон. А если они не желают под него попадать, то их просят просто выйти. Вот и все.
А они это объясняют смирение?
Они могут как угодно это называть.
Это закон.
Это закон. Да. Ну да, а мы понимаем, что на самом деле смирение библейское, это не тогда, когда я стою под закон, а внутри у меня все клокочет, но я просто решил, вот я тут просто под законом, ну что, я тут ладно, выстою тут, так уж, все тут так стоят, ну вот все. А потом выйду и останусь таким же, да?
Значит, сам выстоит, это тоже закон.
Ну да, но мы с вами знаем, в Писании написано, Петр говорит, что на самом деле смирение, это когда мы возлагаем на него заботы свои, ибо он печется о нас. Это вот то, что мы говорили о наших желаниях и потребностях, мы их доверяем Христу. Что в свое время, в своих обстоятельствах, он эти потребности в нашей жизни усмотрит. Причем способом, который он лучше всего знает, потому что мудрость, мы с вами говорили, это когда у нас есть наилучшие цели, и мы добиваемся их самыми лучшими способами. Вот это лучше всего получается у Бога. Причем у кого мудрости нет, Яков говорит, просит у Бога, он ее дает. А Ветхий Завет говорит, начинается это все со страха пред ним. Благоговение и трепета, да? Он это в своей жизни, он в нашей жизни это постепенно начинает делать. Вот поэтому я думаю, что здесь вот такая вот история. Поэтому говорить надо. Говорить надо с детьми, говорить надо с подростками, говорить надо с молодежью. Но помните, молодежь и дети будут принимать только в одном случае, если мы их любим. И они это видят. А если мы это не любим, но зато просто забежали и решили их тут быстренько научить, ну как правильно вести себя в церкви, как одеваться правильно, как вообще там, я не знаю, сестрам молчать или не молчать, где и когда им. Ну да. И на мужских, на братских ходят. Мы не обсуждаем, мы просто слышим. А что их спрашивать? Скажем, сделают, все. Мне интересно, тогда я молчу чаще всего. Посмотреть, как это будет в реальности. Потому что я смотрел разные вещи, видел, как это происходит. Хотелось бы посмотреть на примере семьи сначала, как это происходит. Ну, на примере церкви. Поэтому я понимаю, что самое лучшее, это когда они готовы быть послушными, просто потому что зная, что люди, которым они послушны, они готовы жизни свои за них отдать, в принципе, и служат им направо и налево. Они тогда готовы быть послушными. Это не значит, что они не будут искушаемы и так далее. Это другой разговор, как эти искушения преодолевать. Но мы сегодня все царственное священство. И каждый имеет доступ к Христу. Правда? Единственный посредник – это наш Господь. А служителям мы поставили для того, чтобы они помогли людям иметь эти отношения с Богом. Вот и все. Поэтому если братья претендуют на послушание, Иисус говорит, ну тогда надо служить им, как Христос церкви. Правда? Он требует послушания от церкви. Он ей служит. Любить. Совершенно верно. Вот. Иначе мы снова говорим с вами о законе. И, к сожалению, это, в общем-то, не исключение, и это не редкость сегодня, все еще. Иначе мы все еще говорим о законе. Да, Вера, она убивает. Дух животворит.
Даже Христос, который оставил нам учения свои, тоже может быть буквой. Буквой закона.
Но это не он, конечно. Это некоторые люди пытаются его сделать. Некоторые так и пытаются принять. Некоторые пытаются так принять до сих пор. Некоторые пытаются так сделать. Хорошо.
А если не ставить людям вот такие, вот они и идут потом в такие ереси, о которых вы вот говорили, в церкви бывает. Вот тоже же, если бы был правильный закон, они, может, туда бы и не ушли.
Вся проблема в том, что, Таня, что закон никогда никого не спас и не помог никому. Закон только лишь зеркало, которое показывает нас.
Вот если я, допустим, человек ходит, он смирен, вот что вот скажут, он все принимает нормально, да? Это мы говорим о таких, не у которых там...
Я понимаю, я понимаю.
Ну так что ему не... Он готов исполнить все, что...
Вся, церковь, вся проблема вот в чем. Понимаете, в чем дело? Здесь, как бы, здесь мы как бы заходим к этому вопросу с другой стороны, с другой крайности. Нигде Библия такого не ожидает, а поскольку мы имеем личное отношение с Богом каждый, и Писание об этом говорит, да, то написано, что у нас еще есть и ответственность. Не только быть послушным, но все то, что нам говорят, проверять через наши отношения со Христом, и главное, через это слово. Потому что если пастор, простите за выражение, вам говорит какую-то глупость и требует от вас исполнения этой глупости.
Я про нашего говорю.
Ну, даже про нашего пастора. Я про нашу тоже. Я могу сказать про нашу. Если вдруг в безумии пастор вдруг говорит вам какую-то глупость, там, да, то у вас есть ответственность пред Богом. Пред Богом, да? Этого не делать. Остаться верным Богу и помочь еще пастору.
Не, ну человек этот заглядывает. В смысле, разумный, он следит.
Ну, слава Богу.
Я вот просто про то, что если он смирен, так ему не трудно выполнять.
Нет, конечно. Но это не значит, что в его жизни будут приходить искушения.
Ну, как, конечно, без них.
И поэтому мы говорим, что их надо преодолевать будет. И Господь рядом, и Он нам поможет, правда? И в этой свободе, которую Он нам дал, мы понимаем, что наши ограничения, это наша ответственность перед Господом. Это любовь. Это любить Его, любить людей. А Бог нам поможет это все проходить. Это вот то, что касается идоложертвенного. Павел ответил. Да? И нам с вами. Есть нам сегодня мясо, которое принесли в жертву духу Байкала или нет? Да? Вы теперь знаете, как поступать. Правда?
Мы о нем даже не знаем.
Мы о нем даже не знаем, слава Богу. Но если нам сказали, что это такое, то ради тех, кто нам сказал, мы говорим, нет, спасибо, мы купим лучше другое мясо. Пойду курицу куплю. Кошерное, оно всегда лучше. Ну да. Ну что, вопросов нет больше относительно этого принципа. Слава Богу. Давайте помолимся, попросим Божьего благословения. Попросим мудрости и силы, и защиты от Господа, потому что мы все на самом деле в этом нуждаемся. Пусть Бог благословит. Помолимся, ничего. Помолимся за всех нас.
Боже, Отец наш Небесный.